Спасибо, Алексей. Обычно у нас не принято хлопать, когда выходит кто-то проповедует. Фонит. Уже не фонит? Отлично. Я рад вас всех приветствовать на собрании богослужения Московской Библейской Церкви. И первое, что бы я хотел сказать, это по поводу слова «богослужение». На самом деле, в большей степени мы здесь служим не Богу, а друг другу. Богу это не все слишком нужно, это больше нужно нам. Вот. И еще есть такое понятие, как собрание святых. Вот это больше мне нравится. Я думаю, сегодня вы поймете, почему. Цикл бесед называется «Удача, усилие или уверенность». И тема сегодняшней беседы, которую мы будем обсуждать, это «Уверенность в завтрашнем дне». Зависит не от удачи, но от усилий в Боге, с Богом и для Бога. Немножко непонятно, наверное, но смысл заключается в том, что не от какого-то случая зависит то, что будет с нами завтра, но от того, как мы построили свою жизнь и построили ли мы ее с Богом. И в самом начале я бы хотел для вас зачитать цитату Филиппийцы. Кто-то знает этого писателя, кто-то нет. У него много хороших книг, и одна из них «Где Бог, когда я страдаю?». Проведем параллель с Иовом. Он один, он отчаянно страдает, он не находит ответов, несущих ему утешение. Но испытание рождает в нем новую глубокую силу. Раввин Авраам Гершель сказал, «Такую веру, как у Иова, нельзя поколебать, потому что она результат потрясения». В самом начале давайте зададимся вопросами, как мы делаем каждый раз по воскресеньям в начале проповеди. И вопрос следующий. Как сильно ранит меня Бог? Это звучит странно, но я думаю, что каждый из нас сталкивался с ощущением, что Бог меня ранил. Разочарован ли я в вере? Разочарован ли я в Боге, в людях? Из-за того, какая сложная доля мне выпала? Какие трудности в моей жизни. И последнее. Делаю ли я над собой усилия, чтобы прийти в церковь в воскресенье? Каждое воскресенье или раз в месяц. Делаю ли я над собой усилия? Можете записать это куда-то, в бюллетень или в телефон, или у себя просто в голове об этом подумать. И пока вы думаете, я вам скажу, что мы будем продолжать читать книгу Ездры, как сказал Дима. Сегодня мы прочтем с вами конец 8 главы, с 31 по 36 стихи. И в почтении к Слову Божьему я прошу вас встать, прочтем вместе. «В 12-й день первого месяца мы отправились в путь от реки Агавы, чтобы дойти до Иерусалима. Рука нашего Бога была над нами, и Он защитил нас от врагов и разбойников пути. Итак, мы пришли в Иерусалим, где отдыхали 3 дня. На 4-й день в доме нашего Бога мы, взвесив серебро, золото и священные предметы, передали их в руки священника Меремофа, сына Урии. С ним был Илиазар, сын Пинехаса, а также левиты Иозават, сын Иисусов, и Наадия, сын Бинуя. Все было сосчитано по количеству и весу, и в то же время был записан общий вес». Затем пришедшие из плена переселенцы принесли жертву всесожжения Богу Израилеву, 12 быков за весь Израиль, 96 баранов, 77 ягнят мужского пола и 12 козлов в жертву за грех. Все это было принесено в жертву всесожжения Господу. Они также отдали царские приказы царским сатрапам и наместникам провинции за Евфратом, которые потом оказали поддержку народу и дому Божию. Помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе, Господь, за то, что мы здесь стоим в этом большом и красивом зале собора в центре Москвы, Господи, и в открытую молимся Тебе, славим Твое имя и читаем Твое Слово. Благослови нас мудростью, Господь, понять, что Ты сокрыл для нас в Библии много тысяч лет назад, чтобы сегодня, в 21 году, 21 века, Господи, это как-то повлияло на нашу жизнь. Пусть мы станем ближе к Тебе. Те, кто не знают Тебя, может быть, встретятся с Тобой, Господь, и мы станем лучше. Во имя Иисуса Христа молимся. тебе. Аминь. Присаживайтесь. В прошлый раз мы изучали 9 главу Ездры, самое ее начало, где узнали, как важно не сообразовываться с этим миром, при этом оставаться жить в этом мире и продолжать быть хорошим примером. Но это все невозможно без усилий. И Ездра осуществлял некие усилия, и его усилия — это и наши усилия. Читая книгу Ездры, можно задуматься, какое отношение к людям 21 века имеет летопись жреца более чем 2500 лет назад, жившего, писавшего на непонятном нам языке в провинции Большой империи. Какое отношение? Но это не просто летопись, это не просто историческое повествование, это проповедь. Проповедь, которая обращена к сердцу каждого человека, который сидит сегодня здесь или стоит. Я могу преображаться, если я доверяюсь Богу, если первым делом думаю о поклонении Богу, если храню верность Богу, если делаю это открыто и совместно с верующими, как это делали переселенцы. Но невозможно понять, откуда это все взялось, если не погрузиться в контекст. Память имеет свойство выбрасывать что-то, что кажется нашему мозгу не слишком важным, и сохранять самое важное. И поэтому мы можем забыть то, что мы изучали месяц назад, два месяца назад. Для этого попробуем погрузиться быстренько в контекст. Мы изучаем книгу Ездры. Эта книга, как и книга Неемии, является продолжением книги Паралипоменон. И даже последние слова книги Паралипоменон — это начало книги Ездры. Когда кончилось время, предсказанное пророком Иеремией, многие из колен Иуды и Вениамина вернулись из Вавилона в Иудею и, в частности, в Иерусалим. Первая партия переселенцев вернулась под предводительством старейшины народа Зарававеля и первосвященника Иисуса, сына Иесидека. Их отпустил своим декретом царь Кир в 536 году до Рождества Христова. Тогда же был заложен новый храм. Драгоценные сосуды и утварь храма были возвращены уже только по указу царя Артаксеркса. Со второй партией переселенцев вместе с коленом Леви под предводительством священника Ездры. То, о чем мы как раз и читаем. Ездра восстановил в сознании иудеев необходимость поклонения Богу, научил их поклоняться Богу правильно, принес жертвы за грехи всех 12 колен Израиля и остановил практику иноверных браков среди народа. Завершает переселение иудеев в землю отцов Неемия, виночерпи царя Артаксеркса. Через 13 лет после возвращения Ездры, чтобы завершить обустройство Иерусалима и восстановить его стены. Ездра читает закон Моисея, после чего весь народ в слезах кается перед Богом. По итогу весь народ празднует Суккот или праздник Кущей, впервые со времен Иисуса Навина. Заповедь праздновать эти дни, праздника Кущи, была дана во все поколения, всех колен Израилевых. Дана Моисею для народа Божьего. Но народ не делал этого сотни лет ни разу, ни во времена судей, ни во времена царей. Ни разу со времен Иисуса Навина. Как Иисус Навин получил эту заповедь от Моисея, так после его смерти только Ездра впервые восстановил празднование этих дней. Это особенный праздник. Он связан с исходом, но не так, как праздник Пасхи. Он связан с исходом и хождением по пустыне, когда Господь присутствовал среди своего народа в виде облака, как Господь осенял его, как Господь кормил его. И сказано было Господом, что вы жили, ваши отцы жили в шалашах в пустыне, так и вы должны эти дни, в седьмой месяц, в течение семи дней, на 15-й день седьмого месяца, жить в шалашах и вспоминать о том, как я был вашим Богом и находился среди вас, и ваши отцы жили в шалашах, так и вы будьте. Это особый праздник радости, того, что Господь был среди народа. И Ездра понимал, что очень важно показать, что Господь снова среди народа. В Новом Завете есть история, связанная с Петром, если вы помните, на горе Преображения, когда Петр увидел Иисуса Христа преобразившимся, и по левую, правую руку от него стояли Моисей и Илия. И первое, что он сказал, что пришло к нему в голову, давай поставим здесь кущи, то есть вот эти шалаши из пальмовых веток, и здесь останемся. Почему он так подумал, мы до конца не знаем. Но можно предположить, что он подумал, что это связано с тем, что Господь среди меня, Господь среди нас, Он здесь. А когда Господь среди нас, когда они вспоминали это, они праздновали праздник Кущи. И это было заложено в его сознание благодаря Ездре. Ездра напомнил народу об этом повелении Бога. Народ и Ездра доверились Богу. Все время Бог был добр к переселенцам, и Ездра признал милость Божию. Ездра пишет: «Рука Бога нашего была над нами, чтобы вдохновлять в этом мероприятии». Они были сохранены во время всего этого пути. То, что мы с вами читали, что они шли в Иерусалим. Перед этим в тексте написано, что они с собой определенное количество сосудов, золота, меди, серебра несли. И если перевести те понятия, которые указаны там в мерах, на наши современные, то это тонны. Тонны серебра, тонны золота, меди, драгоценные утвари, которая была выкрадена из храма вавилонянами. И с ними не было охранников, с ними не было армии. Написано, что Ездра не захотел просить царя еще и об этом, потому что они сказали, что Господь хранит нас. Поэтому они молились, доверяли Богу, чтобы Он сохранил их в пути. И они благополучно достигли места назначения. Переселенцы были верными Богу. Прибыв в Иерусалим, они взвесили и передали драгоценные сосуды и утварь в храм. Ранее Ездра в 28 стихе сказал им: «Вы святыня Господу и сосуды святыня, и серебро, и золото, доброходное даяние Господу, Богу отцов ваших. Бережно храните все это до тех пор, пока не передадите в хранилище дома Господа в Иерусалиме, взвесив все на глазах у главных священников, левитов и глав семейств Израиля». Это очень интересно. Вы святыня, вы посвящены Богу. В синодальном переводе это звучит так: «Вы святыня Господу». В новом русском звучит так: «Вы так же, как и все эти предметы, посвящены Господу». Если вы помните прошлую проповедь, я очень надеюсь, что вы ее помните, то там обсуждалось слово «кадеш», которое обозначает «святой» или «посвященный». И оба русских перевода, они лишь дополняют друг друга. Это правда так. И Ездра говорит, что вы на самом деле те сосуды. Он понимает, что это лишь символизм, он понимает, что весь даже храм — это лишь символ того, как народ должен кланяться. Он понимал, что народ должен каяться в грехах, он понимал, что народ должен предоставить Богу свою веру, доверие и поклонение, что это и есть драгоценность перед Ним. И он говорит: эти сосуды вы, левиты, вы посвящены Богу, вы кадеш. На иврите это звучит как «Атем, Кадеш, Ли Яхва». «Вы посвящены Богу». То есть Яхва — это имя Бога. И это напоминает историю того, как эти сосуды были и утварь выкрадены из храма в Вавилоне и отправлены в Вавилон. Царь в Вавилоне решил отпраздновать какое-то событие и приказал, чтобы принесли эти сосуды из иудейского храма ему на стол. И вдруг появляется какая-то рука, просто рука, которая чертит непонятные слова на стене. Царь испугался, позвал магов, толкователей, чародеев в своем царстве, чтобы они пришли и объяснили, что же это значит. Никто не мог понять, что это означает. Тогда ему один из слуг сказал, что есть один толкователь, очень мудрый человек, именем Даниил, иудеянин. К нему привели Даниила, и он спросил: «Можешь растолковать? Я тебя озолочу». Он говорит: «Не обязательно». В принципе, Даниил уже понимал, что новость будет не очень хорошей, вот, и золото брать за эту новость не стоит. Возможно, поэтому. Но, скорее всего, нет. Он сказал следующее: «Мене-мене текел упарсин». Вот смысл этих слов. «Мене Бог исчислил дни твоего царствования и положил ему конец. Текел, ты взвешен на весах и найден слишком легким. Перес, твое царство разделено и отдано медянам и персам». Этот царь был взвешен. Это очень интересное сравнение того, что Ездра сказал левитам, что вы эти сосуды, возьмите то, что вам верено, и взвесьте перед всеми. И когда те сосуды, которые они взвешивали, были изъяты из храма, то почему-то Господь царю, который прогнел его, сказал, что «я тебя взвесил, и ты оказался легок». Что значит легок? Когда невозможно проверить ценность металла, его стоимость, драгоценный ли он, то определяют по весу, чтобы понять, достаточно ли он тяжелый или достаточно он легкий, чтобы определить, какие там есть примерно примеси, или он чистый. Следующее. Открытое совместное поклонение. Ездра и народ, который пришел в Иерусалим, они все вместе поклонились Богу, все вместе принесли жертвы. Что интересно, мы не читаем ничего по поводу других колен Израиля, которые уже были рассеяны на тот момент. И сказано, что Господь сохраняет остаток каждого колена. Но они принесли жертвы по числу всех колен. 12 жертв, 12 тельцов, 12 козлов отпущения и 96 овнов, то есть 8 раз по 12, за каждое колено Израилево, за весь народ. Таким образом, представители всего народа в каком-то виде, в неисчисленном виде, в непредставленном официально, встали перед жертвенником Бога и воссоединились. Это соответствует предсказанию книги пророка Иезекииля в 37 главе, 22 стихе, что два колена и 10 колен стали перед Богом и соединились, как это было обещано. Сбылось и еще одно пророчество Иеремии. «Лишь одно я им заповедал, голосу моему повинуйтесь, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Иеремия 7:23. Господь содействовал все ко благу своего народа, верного народа. Он ослабил их страдания и трудности, и он вернул их в землю их отцов. Враги иудеев, враги, те, кто жили на этом месте, самаряне, которые мешали им достроить храм, первым переселенцам при Зарававеле, которые завидовали им, которым не нравились поручения царя Кира, они даже подчинились и помогали в строительстве, восстановлении Иерусалима и храму Божьего. Апостол Петр пишет нам похожие слова. «Живите достойно среди язычников, чтобы те, кто клевещет на вас, называя вас злодеями, увидели бы ваши добрые дела и прославили Бога в день посещения». Сегодня Дмитрий как раз говорил об этом, что хорошо бы, чтобы о наших добрых делах узнали люди вокруг и смогли прославить Бога. Именно об этих словах Петра он и говорит. Хорошо бы, чтобы те, кто живут в этом городе, смогли бы увидеть, что мы, правда, добрые, что мы какие-то другие. А уже от нас зависит, как мы покажем себя, какие мы, отличаемся ли мы от этого мира, хоть и живем в нем. Иисус Христос — это жертва. Жертва, как тогда, которую принес Ездра и народ за каждое колено Израиля, это был лишь прообраз. Прообраз той жертвы, которая должна была быть принесена, которая была обещана через пророков. Жертва Иисуса Христа. Мы с вами приходим сюда, кто-то каждое воскресенье, кто-то реже. Мы смотрим на этот образ жертвы Иисуса, который находится прямо здесь. Если мы принимаем эту жертву, если мы принимаем то, что Христос сделал для каждого из нас, что Он стал этим агнцем без пятна и порока, который был принесен в жертву за каждого отдельности, то мы будем народом Божьим, а Он будет нашим Богом. И пророчество Иеремии относится не только к Израилю. «Я буду вашим Богом, вы моим народом». Оно относится ко всем нам. Теперь мы народ Божий. Вчера пастор Алексей проповедовал на постлагерной встрече у молодежи, и он говорил про седьмое «Я есть Иисус Христа», «Я есть млоза, а вы ветви». Иисус, Бог, отрубил старую лозу. Как бы здорово не было времена Ездры, как бы народ не осознал свои ошибки и показал Богу свою верность, они все-таки отступились. И Господь, сказано в Писании, отрезал эту ветвь. Лозы. Мы новая ветвь, мы новый народ Бога. И истории, которые даны в Библии, они даны нам не просто так. Господь мог бы просто записать некий катехизис через одного пророка, как есть в одной известной всем религии. И живите вот по этим правилам. Но Господь не творит зла, Он не творит греха, чтобы показать нам, какой есть плохой пример, как не надо. Как люди ослушались Бога и что было. Для этого нам и даны все эти образы. Для этого нам дана история израильского народа, чтобы мы понимали взаимоотношения с Богом и могли строить свою жизнь. Усилия Ездры — это и мои усилия. Понимая то, что эти истории Библии не просто истории, а что это проповедь. Проповедь небесного Бога каждому из нас. Мы можем понять, что изменения происходят в процессе. Мы сможем быть посвященными, быть тем самым Кадеш, то есть святым собранием. Помните, мы сказали в начале, собрание святых, то есть посвященных Богу. Только если мы не один раз сделаем какой-то правильный выбор, а на протяжении своей жизни будем меняться и подтверждать выбор, который был сделан, доверяясь Богу, думая о поклонении Богу, храня верность Богу, делая это открыто и совместно, например, в этом зале, как это делали переселенцы. Возможно, уже пару раз я этот пример приводил, он мне очень нравится, и я бы хотел привести его еще раз. Пример царя Давида, когда он вернулся с успешной битвы к себе домой, он заметил, что его враги обокрали его дом и увели всю его семью в плен. Его военачальники говорят: вот кони, вот люди, вот след, поехали за ними. Он сказал: да, это замечательно, но подождем. И 3 дня он просто молился. Молился и славил Бога, и спрашивал его мнение, что ему делать. Не каждый из нас способен 3 дня выжидать, если с нашей семьей что-то произойдет. Это не означает, что нам нужно ждать 3 дня в каждом подобном случае. Но часто мы торопимся и возлагаем все на себя. И нам сложно показать Богу доверие. Нам сложно проявить верность и отдать в Его руки. В следующий раз мы продолжим читать книгу Ездры, и мы увидим с вами, как так раскаиваться в своих ошибках, чтобы не повторять их снова. Это будет невозможно без уроков, которые нам дает книга Ездры про те усилия, которые совершались. На самом деле это кажется легко, но если мы читаем внимательно то, что написано в книге Ездры, это был сложный путь, путь очень сложных решений. Представьте себе дорогу от Москвы, ну, примерно до Санкт-Петербурга. Я не знаю точно расстояние, которое... Ну, они точно преодолели или больше, вот, но я не знаю точного расстояния. Но представьте себе такой путь, и вам нужно его преодолеть пешком. И при этом эта территория не Москва-Петербург, а территория Афганистана с запрещенными организациями, которые там сейчас функционируют. Вот представьте, что вам нужно преодолеть это расстояние. И вам говорят: вот вам золотой запас бюджета России. И вот ваши семьи. Идите. Это примерно так выглядит. Это очень страшно. Читать про это легко, потому что мы привыкли. Но если осознавать то, что мы читаем, то можно понять, насколько действительно это подвиг. И какому подвигу нас призывает Господь. Если мы готовы посвятить себя Богу как левиты в процессе жизни, состоящем из доверия, поклонения, верности, открытости, общности с верующими, то мы будем взвешены Богом, но не найдены легкими. Он будет нашим Богом, а мы будем Его народом. В каждодневном праздновании, как вспомнил Петр, праздника Кущи, благодати присутствия Христа. Христос присутствует здесь. И вчера, тоже на постлагерной встрече, я сказал об одном примере, который слышал от другого проповедника, очень интересном, то, что до Христа евреи праздновали праздник Пасхи, и один раз в год перед Святая Святых допускался первосвященник. Он выбирался жребием только из рода Ааронова, И он произносил там имя Бога. Я могу быть не точен в пересказе, может быть, кто-то из вас знает это лучше, но примерно это было так. Скорее всего, он произносил как раз-таки вот эти вот несколько букв, которые, как читаются, наверняка мы не знаем. Кто-то считает, что это Яхве, кто-то Иегова, что именно это имя произносилось. И если он недостойно это делал, то он погибал на месте. Один раз в год. И приносил жертвы за народ. Люди были отделены от Бога. Мы же с вами находимся с Богом близко. И мы знаем Его имя. Мы знаем, кто Он. Иисуса спрашивают ученики, покажи нам Отца. Он говорит, вы видели Отца, потому что вы видели Меня. Для них это был просто взрыв их сознания. Как можно увидеть Бога? К Богу приблизиться может только один человек, и только раз в год, и только особенный, и только правильно родившийся человек в правильной семье. Только он может приблизиться к Богу. Как мы видели Отца? Он говорит, вы видели Отца. И мы все видели Отца Небесного, потому что мы приближены к Нему. Господь живет в новом храме, в храме наших сердец, внутри нас. Господь отсек старую ветвь лозы, потому что его народ перестал быть верными. Новая ветвь. Но не нужно обольщаться, не нужно думать, то, что мы особенные. Да, в Библии написано, что мы дети Бога. Написано, что мы теперь царственное священство. Но в Римлянам и в Откровениях, в частности, указывается обращение Бога к церквям. И он говорит, я сдвину ваш светильник, если вы перестанете быть посвященными мне. Там было много разных причин, но общая одна. Вы перестаете быть кадеш, вы перестаете быть собранием святых. Не обольщайтесь. Но те, кто верны Богу, пребывают пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Это Слово Божие. Будем благодарны Ему. Помолимся. Небесный Отец, мы славим Тебя за то, что Ты дал нам Слово, которое может учить нас. Мы славим Тебя, Господь, за то, что мы можем делать это совместно и открыто здесь, в этом соборе, в этом красивом месте, Господь, в центре нашей столицы, нашей Родины, в Москве. Мы просим Тебя, Господи, благослови, чтобы мы были общиной, светильник которой Ты не сдвинешь, Господи, и который будет достойный Тебя. Мы просим, чтобы те из нас, которые еще приближены к Тебе, но не познали Тебя, узнали, кто Ты. Постучись в их сердце, Господь. И те из нас, кто уже встретился с Тобой, кто знает, как Тебя зовут, Господь, знают Тебя лично, пусть меняются. Меняй, Господь, меня, меняй всех нас. Исцеляй, Господь, нас, тех, кто болеет ковидом, Господи. Благослови нашу церковь. Мы во имя Иисуса Христа молимся Тебе. Аминь.